Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Моя сегодняшняя гостья Елена Малышева. Елена Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей. Скажите уж тогда ваше отчество, чтобы я не чувствовала себя вашей матерью.
Обездолен Львович, да. Львовичи мы.
Добрый вечер,
здравствуйте,
Сергей Львович.
Елена Васильевна.
Да, Сергей Львович.
Да, раскрою пару секретов. Вчера Нью-Йорк, завтра Израиль. Сегодня пролетом здесь. Программа пишет робот. Двойник Елены Васильевны Малышевой.
Программа не записана до конца августа.
А джетлага программирует ее муж, молекулярный биолог на клеточном уровне от стресса, который вызывает всякие перемещения. Вообще, вы производите впечатление человека, я читала интервью, который просто на месте сидеть не может. Вот что это, на генетическом уровне или как?
Вы знаете, когда мне задают вопрос с каким-нибудь медико-биологическим термином, я могу отвечать только всерьез. Дело в том, что все, что мы делаем в этой жизни, вообще-то говоря, на генетическом уровне.
То есть друг другого нет, не воспитывается ничего.
Наверное, воспитывается что-то, но все равно должны быть генетические возможности воплотить это в жизнь.
А в человеке разве не все заложено?
То есть возможности
развиваются потом.
Понятие о генотипе, это то, что в нас заложено и неизменно. Есть понятие о фенотипе. Фенотип – это внешнее воздействие на наш генотип. Оно тоже существует.
И что, Лысенко не прав, что ли, был? Великий академик
Лысенко. Что Лысенко был не прав уже в чем-то, это уже давно выяснилось.
Елена Малышева, а что вы делаете? Развлекаетесь в Нью-Йорке, там, в Израиле и в других местах?
В Израиле программа «Здоровье в Израиль» едет на съемки. Потому что в Израиле такое количество русскоговорящих людей, что наша программа там чертовски популярна. В Израиле теперь безвизовый режим. Поэтому нас туда зовут как своих,
и
мы туда
едем хочу.
Вообще как бы как-то как будто и не за границу. Потому что когда мы ездили в Испанию, это была целая эпопея. Собирались паспорта, оформлялись визы, была какая-то группа сопровождения. В Израиле мы вот сейчас едем как-то уж слишком запросто. Такое впечатление, что это внутри России уже. Я прошу прощения, потому что это, конечно, отдельное независимое государство. Но тем не менее, все переговоры на русском языке с докторами, которых мы едем снимать, все разговоры по-русски. Я даже спросила, я говорю, а нам там будет иврит или английский? Нам сказали, да нет, приезжайте, все будет по-русски и так далее. Поэтому вот так.
Кстати, я забыл сказать, в общем, как-то при представлении, что ведущий программы «Здоровье», ну, это, наверное, само собой разумеется, да, за меня это Лена Афанасьева скажет, наверное.
Лена Малышева удивительно продолжила работу, которая была до нее, у Юлии Белянчиковой, потому что для всего советского поколения главным врачом телевизионным была Белянчикова. И представить себе женщину, которая могла ее заменить, было трудно. То, что Лена Малышева стала главным телеврачом, это большая удача для нее и для всей страны. Потому что я прекрасно знаю, что со всей страны ей пишут письма, и на нее надеются как на последнюю истину в последней медицинской инстанции, потому что именно Малышева может сказать, куда поехать лечиться, что делать, чего не делать. Она удивительно совпадает со своим телевизионным образом, потому что это именно тот человек, которому можно позвонить ночью, задать любой медицинский вопрос, и когда начинаешь извиняться за беспокойство, она говорит, это моя работа, я врач, этим гордится.
Это Елена Афанасьева, телеобозреватель.
Я на самом деле горжусь тем, что я врач, причем горжусь настолько искренне, что это даже иногда выглядит патологией, потому что я абсолютно искренне считаю, что все девочки должны получить высшее медицинское образование. И в этом смысле для меня вообще дикость, когда люди обсуждают, какую профессию выбрать, потому что мне кажется, начинается.
Не, ну вас-то тянуло на журналистику. Вы собирались, уже история известна, как с братом близнецом. Не, он по вашему блату прошел, между прочим. Вы-то с золотой медалью проскочили.
Человек, который просто пошел. Кстати говоря, он решил стать врачом, прочитав книгу Юрия Германа «Дело, которому ты служишь». Между прочим, эту книгу я перечитала в этом году и просто была потрясена тем, как взрослый человек может это прочесть. Это, кстати, величайшая книга. Она до сих пор читается взахлёб. И, кстати, прочитав эту книгу, врачом стал Михаил Иванович Давыдов, нынешний президент Академии наук. Он год отучился в консерватории. Он блестяще играет на аккордеоне, по-моему, или на баяне. Прочел книгу, бросил все и пошел во врачи. Вот это, сейчас, наверное, нет такой литературы или нет такого отношения к литературе. Поэтому мой брат-то как раз шел в медицину с колоссальным желанием быть врачом. Я была девочкой-отличницей, а девочки, они, знаете, такие поливалентные. Если тем более они хорошо учатся, они вообще не понимают, чем им надо заниматься, потому что их куда ни посади, у них все хорошо получается.
Поэтому... А как же генетика, где здесь Елена Шабунина,
да, это
из
моя
семьи врачей, старшая сестра на медика учится, брат старший на 10 минут тоже тянет на медика.
А я на пятерке, все на медика, брат читает книги, а я на пятерке учусь. И, в общем-то, и все, потому что я блестяще училась по математике, блестяще училась в музыкальной школе, блестяще писала сочинения. И хотела-то быть врачом, потому что как бы сильно, вернее, хотела быть журналистом, потому что сильно хорошо сочинение писала, ничего другого придумать не могла. Но моя гениальная мама сразу сказала, что никакой журналистики, а этим я буду заниматься впоследствии. А профессия должна быть в жизни реальная, которая позволит всю жизнь прожить с достоинством. Я абсолютно искренне считаю, что наша профессия дает возможность жить гордо и достойно, потому что мы действительно первые после Бога. Бог создал природу, а мы знаем законы, по которым она устроена.
Своих-то лечите домашних? И мужа тоже?
Ну, слушайте, у нас дома просто можно частную клинику открыть. У меня мама блестящий педиатр, брат выдающийся хирург, сестра невропатолог, я терапевт-кардиолог, муж тоже профессор-медик. То есть у нас там хватает специалистов.
Детей-то сами лечите или к врачам
Нет,
отправляете?
Моих детей всегда лечила моя мама. Если были какие-то тревожные случаи, мы всегда идем в больницу. И я всегда иду к докторам, если мне нужна какая-то там профессиональная помощь.
Елена Малышева, врач и журналист. А я хочу представить вам мнение Татьяны Борисовны Дмитриевой, бывшего министра, кстати говоря, здравоохранения Российской Федерации и академика Российской Академии Медицинских Наук.
Идеальная программа, очень нужная. Прошло столько лет, за это время, мне кажется, программа стала намного более, так скажем, глубокой. Это не просто так популяризация знаний от медицины, а это достоверная информация медицинская, которая интересна не только населению, но интересна даже медикам. Она дается таким вот именно языком, который не нужно, как говорится, переводить с русского на русский. Поэтому мне кажется, что Елена проделала колоссальный труд и сама очень на интуиции, по-моему, она вот как бы выросла. И программа эта, на мой взгляд, очень востребована.
Татьяна Дмитриевна, Дмитриева, простите.
Спасибо, честно говоря, Елене Афанасьевой и Татьяне Борисовне Дмитриевой. Кстати, хочу сказать, что Татьяна Борисовна была министром здравоохранения в том самом 97-м году, когда программа «Здоровье» с моим участием впервые вышла в эфир. И она пришла и на презентацию нашей программы. И она, вот, кстати, человек, которого я очень люблю и люблю наблюдать за ней, как за женщиной. И уважаю ее бесконечно как профессионал. Поэтому очень приятно, что она с такой теплотой говорит о программе. Но, кстати говоря, то, что я выросла на интуиции, это не до конца так. Почему? Потому что, вообще говоря, кроме высшего медицинского образования и двух диссертаций, я училась журналистике, посвященной здоровью и окружающей среде в Америке. Поэтому и это образование, между прочим, очень дорогого стоит. Когда я получала его в Америке, то я для меня просто там все было открытием. Те технологии, которые там используются. Курс назывался «Как изменить поведение людей и заставить их вести здоровый образ жизни». Потрясающе, да? Просто потрясающе. И нас учили тому, какие технологии существуют в США. Потому что у них были знаменитые проекты. Допустим, проект «No smoking», «Нет курению», начатый в 60-е годы. Или там «Safe sex», «Безопасный секс». Проект, который изменил сексуальное поведение американцев. Он, во-первых, сделал твердый сделал твердой такую ячейку общества, как семья, потому что людям объяснили, что из-за эпидемии СПИДа глупо изменять, ты рискуешь погибнуть. И, во-вторых, он породил такие понятия, как бойфренд и гёрлфренд. Это пара неженатых официально людей, но живущих вместе, как муж и жена. Поэтому телевидение может колоссальных вещей достигать в просвещении людей, в изменении здоровья нации и так далее. И когда я всему этому училась в Америке, я была просто шокирована, потому что, ну, понятно, в мединституте меня этому не учили, меня учили быть врачом. На факультете журналистики я не училась. Я думала, я шокирована, потому что это учат на факультете журналистики. В МГУ там или где-нибудь еще. Но оказалось, что и там-то этому не сильно учат. Нас просто учили технологиям. Как использовать известных людей для того, чтобы продвигать идеи здорового образа жизни? Как использовать теорию инноваций для того, чтобы продвигать эти идеи? Меня учили, я всегда на пятерке.
Тема понравилась мне, она вполне такая гестаповская. Как заставить людей вести здоровый образ жизни? С мужем-то не получилось, по-прежнему в овсянку, а он пиццу ест на завтрак-то.
Слушайте, мой муж профессор. Нет, мой муж ест разное, как и все мы все люди. То есть нельзя сказать,
овсянку
что я ем
ест,
одну
ест
кору,
потом.
Овсянку, я же не лошадь, в конце концов. Но и у всех там бывают какие-то зигзаги, отступления. Нет, мой муж человек очень серьезный, он серьезный. Относится к своему здоровью. Когда-то он и пиццу ест, что уж тут сказать. Да и я.
А вы, да.
Иногда
да,
бывает.
Да, да.
Так что бывает.
Вкуснее пиццы в таком случае ничего нет? Еще или гамбургер может быть?
Давно к еде так не отношусь, потому что мне настолько часто приходится худеть, что я запретила себе думать о еде как о радости жизни. Я ее заведомо внесла в классификации своей во вредную часть моей жизни, потому что я очень быстро поправляюсь и все время с какой-то неистовой силой худею.
За что у вас удовольствие тогда остается в жизни?
А еда – это ваше единственное удовольствие, Сергей
Корзун? Нет, не единственное. А ваши какие удовольствия?
Миллион. Во-первых, мои потрясающие дети, которые сейчас выросли, которые, наверное, лучшие мужчины моей жизни, вообще говоря, потому что они разные, они интересные. Один из них таки не стал врачом, а будет юристом, чем укокошил всю нашу семью наповал, и долго мы с этим бились. Но он проявил такую самостийность, и деваться было некуда. Это, может быть, даже самое главное удовольствие в моей жизни, потому что дело в том, что когда, ну, во всяком случае, со мной так, когда я вышла замуж и родила детей, я думала, что вот это и есть я. А оказалось, что это два совершенно других человека со своей программой жизни, со своей линией развития, со своими взглядами, которые могут не совпадать с моими, но они страшно интересны. Потрясающий совершенно у меня муж, могу вам сказать честно, Сергей, позавидуйте моему семейному счастью.
А правда ли, что...
В отличие от Корзуна, я была замужем один раз, друзья.
Правда ли, что муж, когда сватался к вам, просил вас стать матерью его двоих сыновей, и вы всю ночь напролет рыдали, думая, что они уже состоялись, его сыновья?
Не, я рыдала даже не потому, что я думала, что есть дети. Это счастье, если они есть, кто бы их ни родил. Я просто не могла понять, что случилось. То ли он какой-то дефективный, его бросила жена, то ли он удивительный, а жена, допустим, умерла от тяжелой и неизлечимой болезни. Вот в чем была моя дилемма. Но к утру, как бы я поняла, что если уж есть дети, надо их усыновить. И деваться тут некуда. И пришла к мужу с согласием усыновить двух его сыновей, после чего выяснилось, что никаких детей у него нет, женат он никогда не был, просто он уверен, что у нас будет двое сыновей.
Так он получилось. Был запрограммирован, как и вы, в общем,
да, вот это так просто удивительно. Я не думала вообще, какие у меня будут дети, мальчики или девочки.
Вы выбирали его по интеллекту или за красоту и стать?
Ага. Вы знаете, и вот какой-то интересный вопрос. Почему-то я даже об этом не думала. Нет, но дело в том, что поскольку я сама не набитая дура, то как бы по определению общаться с набитыми дураками мне не приходилось. Поэтому он, конечно, человек умный, талантливый и так далее, и так далее, и так далее. Он высокий и статный, не скрою от вас. Поэтому что я брала во внимание, он был очень надежным. Очень таким мужчиной. Он работал в стройотряде. Уже тогда имел какие-то безумные деньги. И он меня совершенно потряс, когда он, встретившись со мной, мы с ним еще не... Ну вот просто там мы вместе были в аспирантуре. То есть никаких отношений не было, ничего. И он вдруг мне, глядя мне в глаза, строго сказал, для мужчины главное выбрать работу и выбрать женщину, которая с ним пройдет жизнь. Я подумала, вот гад. хоть бы женщину на первое место поставила. Потому что что он мне об этом говорит? Это еще мы подумаем, выберу ли его я. Но вот сейчас, когда я стала взрослым человеком, я эти слова повторяю своим детям. Именно в такой последовательности. Для мужчины важно выбрать дело, которому он будет служить, и женщину, которая поймет его и сделает его детей лучше, чем он. Это очень непросто.
В 91-м бросили его, правда, по уважительной причине.
Кого?
Мужа бросили, в Кемерово уехали вместе.
У меня сын тяжело болел.
Да, знаем, на реабилитацию.
Да, просто там жили мои родители, а поскольку моя мама детский врач, то просто на тот момент это были голодные годы в Москве, вы их помните, наверное. Сейчас многие, кстати, забыли, что были эти пустые прилавки.
В Кемерове лучше было, на самом деле.
В Кемерово мой папа руководил районом, медициной целого огромного района. Моя мама была знаменитым врачом. В Кемерово было лучше.
Муж болтался голодным в Москве здесь в это время.
Муж остался в Москве, да.
Или вы посылочки ему присылали?
Да нет, он всегда был вполне независимый, самостоятельный человек. Он писал докторскую диссертацию тогда. Вот, а я жила у родителей полгода.
И вам на самом деле хотелось там остаться, в Кемерово?
Правда,
время?
Вы знаете, мне было там так хорошо. Я там начала работать в мединституте. Начала впервые работать на телевидении именно там. Папа, мама, ребенок перестал болеть. Была няня. То есть была красота по сравнению с нелегальной жизнью в институте, в общежитии горного института, которую мы проводили с моим мужем. Потому что на тот момент у нас ничего не было, а было уже
интересно.
Двое детей.
И почему горный институт? Это по блату, по знакомству, что ли?
Да, вы знаете, у моих родителей был такой друг очень близкий, который сейчас, конечно, и наш друг уже Владимир Филиппович Лукьянов, у него были друзья в этом горном институте. И директор вот этого студенческого городка Коля Абрамкин, который тоже до сих пор наш друг-товарищ, просто вот по-человечески дали нам пожить. Мы были молодая семья с двумя детьми, не побоявшаяся их родить просто без кола, без двора. И мы там жили. И вот это, знаете, правда, в жизни есть люди, которых ты будешь помнить и благодарить всегда. Потому что не было бы никаких карьер, никаких диссертаций, никаких телевидений у меня, профессорских званий, кафедры и большой лаборатории отдела у моего мужа, если бы вот тогда не было этих людей, благодаря которым мы жили в этом общежитии нелегально, растили своих детей и дорастили их до красавцев.
А ваша какая-то сумасшедшая роскошная квартира, которую расписывают в мансардном этаже или где-то там под крышей среди труб.
Есть у нас квартира.
Это хотели компенсировать каким-то образом?
Вот, вы знаете, на самом деле, я вообще человек, который не верит. Я человек, который не мечтает ни о чем. Я ставлю перед собой какие-то цели и пытаюсь их достигать. Поэтому на тот момент мы купили мансардный этаж с высотой потолков 2, что ли, метра. В эту квартиру пришла моя мама и сказала строгим голосом женщины-матери и врачей-педиатра, она сказала: «Ваши дети вырастут сутулыми, здесь нельзя жить». Там были трубы, ну, все что такое, мансардный технический этаж.
Ну да, примерно представляю.
Мы купили этот этаж, потому что, не потому что это была мечта нашей жизни, а потому что ни на какое другое жилье наших денег не было. И я мужу сказала: ну, нам надо это отремонтировать, и когда уже тут жить, а там посмотрим, пока они маленькие, они сутулыми не будут, а там решим. А вот мой муж, он умеет мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Он сказал: ты что, у нас будет двухэтажная роскошная квартира, это будет дом в центре Москвы. И так и вышло. Поэтому я здесь как бы, я бы ничего этого не сделала. И даже не делала, честно признаюсь.
Кто лидер в семье? Муж? Всегда?
Вы знаете, у нас, я человек активный. То есть я много говорю, я собираю людей, я со всеми разговариваю. Мой муж, он человек, как подводная лодка, которая определяет курс и, не выходя на поверхность, везет нашу семью в каком-то направлении. Но на поверхности царю я, и мне это позволяет.
Доверяете ему всегда в выборе стратегического направления движения подводной лодки? Куда там, к Америке плыть или к берегам Китая?
Да мне кажется, да, пока вроде мы плывем в правильном направлении.
Дети тоже плывут в правильном направлении? Довольны на самом деле тем, как их
судьба складывается? Дети у нас сейчас учатся. Поэтому как бы один учится на врача, другой учится на юриста. Тот, который учится на юриста, получает образование и в России, и в Америке параллельно. Мы следим за тем, чтобы они были загружены так, чтобы им было некогда продохнуть. Вот это главный принцип нашей жизни.
Поэтому у них когда... пару лет, по-моему, разница, да?
У детей
по пару
лет 2 года 9 месяцев,
почти 3 года.
Поэтому наша стратегия заключается в том, что мы должны научить детей трудиться, и ставить высокие цели.
А жить они где будут? Намереваются. Но английский язык, он в любом случае пригодится везде.
Вы знаете, дело в том, что о воспитании детей я могу написать манифест. Манифест – это краткая литературная
форма,
содержащая короткие лозунги. Вот один из моих лозунгов для родителей звучит так. Что должен сделать хороший родитель для своего ребенка? Он должен ему дать самое хорошее образование, которое он может дать на сегодняшний момент, с финансовой точки зрения, человеческой и так далее. Самое хорошее медицинское образование сегодня можно получить в Америке. Самое хорошее юридическое образование нужно обязательно получить в двух разных юридических системах, потому что наша юридическая система и англо-американская – это две радикально разные юриспруденции. Это будет фундамент, на котором они будут стоять. Где они будут жить? Я не знаю. В связи с тем, что они знают и русский, и английский язык, вероятнее всего, жизнь их обязательно будет связана с Россией. Но обсуждать сейчас, где они будут жить, пусть сами выбирают. А мы должны поставить их на такой фундамент, который даст им возможность выбирать и быть свободными в этом смысле людьми.
Елена Малышева в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся в студию через пару минут после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Но напомню, что гости моей сегодняшней программы – врач и ведущая программы «Здоровье» на Первом канале Елена Малышева. А почему вы в очках?
Потому
была какая-то история, по-моему, телезрителей, что ли,
голосовали. У меня гиперметропия, дальнозоркость, врожденная с детства. У меня высокая степень дальнозоркости.
А почему нельзя сделать? Вы же всех знаете абсолютно.
Нет,
в этом мире, в медицинском.
Вопросов. Но дело в том, что на телевидении я очков все равно не сниму. Потому что без очков я совершенно другой человек. Очень, кстати, тоже интересный, такой бесконечно сексуальное, метущееся и все такое прочее. Но зачем этот образ в программе «Здоровье»? А если ты не меняешься на работе, на которой ты проводишь большую часть своей жизни, что уж там. У меня есть линзы, я могу ходить без очков. Когда я без очков, я совершенно неузнаваемый человек. Поэтому у нас действительно был такой проект, когда мы рассказывали о разных заболеваниях глаз, рассказывали, как они лечатся. Они лечатся, в честь, элегантно, современно, супербыстро. И у меня один из самых близких друзей, семья целая в нашей семье, знаменитый врач-офтальмолог Михаил Егорович Коновалов. То есть, в самом деле, мне не составляет труда прооперироваться или сделать что-то еще. Но просто оказалось, что в этом нет никакого смысла. Когда было голосование телезрителей, они проголосовали, типа там 90% против 10, 90 за то, чтобы я осталась в очках, а 10 за то, чтобы я сняла. Вот какой консерватизм в восприятии образа. А руководство нашего канала, когда я без очков пришла к Олегу Вольнову, это первый заместитель генерального директора Первого канала, он мне сказал: «В здоровье только в очках. До свидания. А сексуальный образ оставь на другие случаи жизни». И думаю, что
приходите
все правы.
Приходите домой, снимаете очки.
Да, и говорю, а сейчас я тебя укушу, говорю мужу. Примерно так.
Елена Малышева, а 100% узнаваемость как на вас влияет? Вот, между прочим, где-то наткнулся был опрос, кого из великих врачей знают люди. Ну и выше вас, вот из ныне действующих, по-моему, ну, там,
Рошаль,
Рошаль, да, на самом деле. Вы где-то там на втором или на третьем.
Леонид Михайлович — человек, который совершил поступки в своей жизни. Я просто телеведущий. Меня узнают, потому что показывают раз в неделю на Первом канале и берут интервью. Его узнают, потому что ему отдают должное за его поступки.
Вы не можете сказать, что вам это не нравится. Вы же не случайно пошли в телеведущие.
В телеведущие я попала совершенно случайно. Я никогда в жизни, во-первых, толком не понимала, что есть такая профессия. А во-вторых, не планировала заниматься телевидением. То есть, ну, это вообще была какая-то жизнь которая не обсуждалась. Вот для вас есть какая-то жизнь, которая вообще с вами не связана? Вот такая несвязанная со мной была жизнь на телевидении. Поэтому это совершеннейшая случайность.
Это
но
было в Кемерове
случайность
еще,
такая,
да? Отреагировали, как по-моему, на какую-то программу. Нет?
Нет, да. Нет, там все было проще. Когда я уехала как раз с заболевшим больным моим младшим сыном к родителям в Кемерово, это был тот период, когда там шли забастовки вообще, и забастовки врачей в частности. И там каждый день выходила на местном телевидении программа «Из первых рук», которую вел пресс-секретарь тогдашней администрации кемеровской. И вот он каждый вечер появлялся в эфире и что-то говорил. Когда я приехала и включила телевизор и увидела эту программу, ее вел мой хороший товарищ. Я 1000 лет не была в Кемерово. Я ему позвонила, сказала: Костя, ну вот, во-первых, давай встретимся. И во-вторых, там по ходу всего я ему сказала, когда мы... А встретились мы с ним как раз на телевидении, потому что он в связи с этими бесконечными забастовками бесконечно вещал о чем-то. И я ему сказала: чего у вас врачи бастуют? Это просто позорно. Ничего не стоит сделать позитивную программу. В медицине вообще столько подвигов человеческих, и не только врачебных, а близких людей, которые спасают своих. А вот что-то один негатив, надо сделать позитив. И он говорит: ну ты сможешь. Меня научили не ставить никаких планок. Поэтому на вопрос, сможешь ты или нет, я, как правило, отвечаю: смогу. Я сказала: конечно, смогу рассказать о медицине. И он тут же отвел меня к главному редактору кемеровского телевидения. И вообще, это, кстати, была золотая эпоха в жизни России, которую и вы тоже пережили. Сказала это Лена Малышева, она будет делать позитивную программу о здоровье. Эта женщина сказала: у нас каждый день часовой эфир, там какое-то социальное вещание, вы можете прямо там через неделю 15 минут о медицине? Я сказала: хорошо. И, ну, я уже 1000 раз рассказывала эту историю. Я ее сама люблю, потому что, правда, у меня никакого ни страха не было, ничего. Было понимание, что надо сделать это дело. И почему-то я для себя решила, что за 15 минут у меня должно быть 3 гостя, чтобы людям не было скучно. А потом оказалось, что это выработанный годами телевизионный шаг. 4-4,5 минуты, после которых должна быть какая-то смена темы и так далее, и так далее. И еще я твердо знала, что почему-то мне казалось, что в этот клан какой-то зазеркальный, куда я случайно попала, я войду, если я скажу такие слова: до конца эфира осталась ровно 1 минута. А там громадные часы в телевизионной студии. Когда осталась ровно 1 минута, я просто произнесла эту фразу как волшебное заклинание. Поняла, что я уже просто в вечности, в эфире, и в шоколаде, и так далее. Вот как прошел прямой эфир. Поскольку он прошел достаточно легко, после этого эфира главный режиссер меня позвала и сказала: я поняла, что вы знакомы с этой работой, хорошо, давайте делать 30-минутную программу, тра-та-та. И я там начала вести медицинскую программу. А потом уже, когда приехала в Москву, когда нас сюда привез муж, то уже... Мне уже хотелось работать на телевидении, потому что это невероятно интересная жизнь, которая дает тебе возможность встречаться с потрясающими людьми, встречаться с теми, с кем ты хочешь, узнавать самое лучшее, самое интересное. Это, в самом деле, зазеркалье, в котором бесконечно интересно.
И это правда, что конкурс выиграла ваша творческая группа, вот когда программу «Здоровье» решили возобновлять через годы после,
да,
ее окончания?
Да. Это был 97-й год.
Честный
было
тендер был. В 97-м не было честных тендеров. Или были на телевидении?
В 97-м?
Да.
Но в 97-м году вообще, кто такая Лена Малышева, знали только мои родители и мой муж. Больше никто вообще об этом не знал. Было 6 пилотов. Один из пилотов, как ведущая, делала Татьяна Друбич, между прочим, тоже врач, и на тот момент, как и я, кандидат наук. Я тогда тоже была кандидатом наук. Поэтому я считаю, что шансов у меня практически не было вообще никаких. Но у меня есть еще один чудесный принцип в жизни: когда ты что-то делаешь, сделать это дело надо так, чтобы, оглядываясь назад, тебе было не в чем себя упрекнуть. Когда мы сделали пилот, было даже непонятно, кому его вручить, потому что я не была человеком, который знал бы Константина Эрнста или там кого-нибудь еще из великих. И, собственно говоря, кто я такая, им тоже было глубоко безразлично. Я спросила, кто тут вообще главный? Мне сказали: вот Сергей Леонидович Шумаков, сейчас это генеральный продюсер канала РТР. Бедный Сергей Леонидович сидел тогда в ресторане и ел какую-то еду. И я решила, что все равно меня не возьмут, но если, оглядываясь назад, я смогу упрекнуть себя в том, что я даже и кассету никому не показала, то это позорно. И я подошла к Шумакову и сказала: Сергей Леонидович, это медицинский проект о здоровье, а там что-то такое еще. Я везде написала свои телефоны, потому что была уверена, что он скажет: хорошо, возьмет кассету и никогда мне не позвонит. Но кассету надо было отдать, чтобы перед собой быть чистой. И Мой любимый Шумаков отложил вилки и ножи, поднял на меня тяжелый взгляд и сказал: «Пойдемте посмотрим». Я посмотрел эту программу.
От еды оторвали мужчину, конечно.
Программа плохая, но вы прекрасная ведущая. Он видел у меня уже тогда на канале «Деловая Россия», куда я пришла к Саше Акопову. И он сказал, что вы будете телеведущей. Сейчас я сделаю нарезку, чтобы показать вас Константину Эрнсту. И он сделал это, показал Константину Львовичу, вернулся, сказал: вас утвердили ведущий, будем делать эфирный пилот. И покатился потрясающий паровоз, механизм, какой-то маховик, какая-то машина под названием «Великий Первый канал». Был промо-ролик «К вам возвращается здоровье» и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это вообще счастье огромное было.
Что получилось потом, взгляд со стороны, Елена Николаева?
Больше нет, как это было на советском телевидении, главного путешественника Юрий Сенкевич, главного по кино Эльдар Рязанов, главного по развлечению Юрий Николаев и так далее. До сих пор дожилались должность телевизионного главврача. Во многом это заслуга личности Елены Малышевой, у которой образ соответствует содержанию, и наоборот. Ну, всем известно, что нашему народу не хватает заботы. И кто еще позаботится о его здоровье, как не он сам? Да еще Елена Малышева. Своя Елена Малышева должна быть на каждом канале.
Спасибо Елена большое. Николаевна. Спасибо, правда, Лене Афанасьевне.
Ну, а теперь Лене вопросики, как бы... А вот сейчас мы уже
сейчас о медицине
вопросы.
Уже пора.
Ну да, вопросы, конечно, не такие мягкие, как комментарии. Уважаемая Елена Малышева, так ли радужно все в нашей коммерческой медицине? Как вы лично относитесь к унизительному отношению к статусу врача в последнее время? Ну, все по порядку, да.
Нет. Отношусь к этому, вы знаете, с огромной болью. Потому что врачи действительно унижены, ниже некуда. Страдают от этого только больные люди, поверьте мне. И идея, что всех врачей надо за что-нибудь посадить, она смешна и наивна. Врач должен только лечить. Если у врача нет томографа, нет лекарства, нет того, что сегодня составляет суть современной медицины, можно всех врачей в тюрьму посадить. Здоровье ничего не улучшится. Люди до сих пор не поняли, что условия для работы врачей, больницы, технику создают не врачи. Они могут прийти и работать на том, что для них сделано. Государством ли, коммерческими структурами ли, это не важно. Но я с огромной болью к этому отношусь. Потому что, еще раз повторю, я считаю нашу профессию лучшей.
Архитектор из Москвы спрашивает, а я напомню, что это вопрос, который пришли по каналам интернета до программы. Вам не стыдно, спрашивает он, на фоне жуткого состояния медицины пудрить людям мозги и рассказывать сказки?
Мне не стыдно, потому что мы не рассказываем сказки, мы снимаем реальных людей и реальных врачей, и у программы есть принцип, я много раз об этом говорила, не обсуждать минусы нашей медицины, это обсуждают тысячи других общественно-политических программ, а давать людям путь, по которому можно пойти, чтобы выздороветь, спасти своего ребенка, спасти своих родителей и так далее. Мы рассказываем о методах лечения, мы просвещаем, мы рассказываем о тех врачах, которые действительно лечат. И я считаю, что это правильная, человеческая и профессиональная, и моя личная позиция.
Развитие темы сказки. Диктор подписался, человек из Москвы. Ваша программа все больше напоминает пластмассовую сказку, безнадежно оторванную от реалий. Почему? Конкретные вопросы. Не называется стоимость некоторых операций и процедур, доступность их для рядовых граждан, как будто люди занимаются самолечением от хорошей жизни.
Смотрите, я бы, честно говоря, вообще ввела такую рубрику «Что сколько стоит?». И вообще в этом ничего не вижу постыдного. Это колоссальные проблемы вызывает в формировании наших отношений с коммерческим отделом. Это первое. Второе. До сих пор в России огромное количество медицинских услуг бесплатное. И если в Москве практически все покупается и продается, то в силу того, просто, что этот город переваривает многие миллионы людей, и сюда просто деньги текут, то в провинции медицина реально до сих пор бесплатная. Сегодня и в Москве, кстати говоря, в городских больницах колоссальное количество процедур совершенно бесплатно. Если вас привозят на скорой помощи, скажем, в Боткинскую больницу, с вас не возьмут деньги ни за что. Но то, что многое можно сделать за деньги, это тоже правда. Поэтому я считаю, что на повестке дня стоит такая, знаете ли, экономика в медицине. Потому что, например, очень актуален вопрос, какие лекарства пить и какие не пить. Или какие методы обследования использовать, а какие нет. Например, ультразвук или маммография. Или там заговоры или реальное лечение. Вот сегодня действительно надо находить те методы лечения и те операции, когда за один заход вы делаете сразу все, а не 10 тысяч обследований, чтобы потом было что-то. Это очень серьезные вопросы. Я считаю, он действительно стоит на повестке дня. Поэтому здесь ничего такого нет. Это часть нашей жизни, об этом надо рассказывать. Я надеюсь, что мы найдем пути, как об этом рассказывать в программе.
Следующий вопрос из Дортмунда, из Германии.
Давайте.
Ответьте на вопрос касательно опасности прививок от свиного гриппа. Дается ссылка на статью в интернете. Многие СМИ распространяют информацию о смертельных последствиях этой прививки. Свиной грипп, наверное, не свиной тогда еще был, 76-го года в США унес жизнь одного человека, а прививка от этого гриппа там.
Во-первых, вакцина еще не создана от свиного человек. Гриппа. Вакцина еще официально не создана, никуда не введена, нигде не зарегистрирована, поэтому вопрос этот на повестке дня пока не стоит. Есть два препарата, это Тамифлю и Релензо, которые лечат свиной грипп. Они созданы тоже не для свиного гриппа, это препараты для лечения гриппов, вызванных вирусом типа А. То есть это препараты с широким спектром действия. Поэтому пока никого массово не вакцинируют от свиного гриппа. Этого пока нет.
А вообще по поводу вакцинации?
По поводу вакцинации могу ответить.
Еще один вопрос из Санкт-Петербурга. Год назад в программе «Здоровье» вы утверждали, что прививки в нашей стране являются обязательными. Но с 98-го года, пишет этот человек, согласно закону об иммунопрофилактике, вакцинация – дело добровольное.
Значит, я вообще никогда не утверждала, что в нашей программе, вообще нигде, что прививки в нашей стране являются обязательными. К великому сожалению, они не обязательны.
Но вы считаете, что их надо сделать обязательными? Ну, правильно, надо натащить же. Я помню, надо к здоровому образу жизни вас
учили. Просто абсолютно уверена. Нет, подождите,
как
секундочку. Значит, кроме того, что
вот
в России принято
школа.
Ни во что не верить, существует огромная наука, которая изучает, почему изменилась продолжительность жизни людей в поколениях популяционная. Так вот, человечество за последние 100 лет стало жить на 25 лет дольше благодаря появлению вакцинации. Знаете, есть такой график, вот нам его показывают в мединституте. Вот как на численность человечества влияли разные эпидемии. Вот когда была, помните, была знаменитая эпидемия, когда мор был, чумы. Это вот такой провал в численности населения. То есть земной шар выкосила эпидемия чумы, оспы и так далее, и так далее. Когда появились вакцины от этого, цари Екатерина публично прививалась, чтобы призвать людей сделать прививку. Врачи ставили опыты на себе, чтобы доказать, что это безопасно, и это защищает от смертельных болезней. Сегодня из-за того, что вакцинация в Советском Союзе была обязательной, создан пул людей, которые не заболевают, не являются переносчиками вирусов, тяжелейших болезней. Поэтому возникла иллюзия, возникла она в начале 90-х годов, что прививки можно не делать. И тогда массово стали отказываться от вакцинации. 4000 детей и молодежи погибло, это официальная статистика, она есть на сайте Всемирной организации здравоохранения, от дифтерии. Это болезнь, когда человек погибает от удушья. Вот представьте, просто потому что папа с мамой не сделали ребеночку прививку, они решили быть такими, в кавычках, просвещенными, на их руках он погиб от удушья, просто синее и задыхает.
От самих прививок
не
умирают?
Если кто-то хочет провести опыт на себе, друзья мои, пожалуйста, я просто считаю подлостью, когда родители, привитые в Совет годы, от всего не прививают своих детей. Хочешь провести опыт? Проведи его на себе.
От самих прививок не умирают? Это вопрос из Дортмунда. Я просто настаиваю на ответе, на вашей точке
зрения. А я вам отвечу
зрения.
Абсолютно честно. Всегда существует процент каких-то осложнений. При вакцинации, особенно при современной, когда перестали... Ведь раньше использовали живых вирусов, живых микробов для вакцинации. Сейчас давным-давно этого не делают. Вакцины становятся все более и более безопасными. Тем не менее, какой-то процент осложнений есть. Поэтому вакцинацию проводят в клиниках, в поликлиниках и так далее. Это не та процедура, которую делают дома на кухне. Но то, что польза от вакцинации колоссальная, тут и обсуждать нечего. В 2008 году официально, в 2006 на самом деле, но у нас в 2008 появилась вакцина, первая вакцина от рака, это вакцина от рака шейки матки. Человечество, конечно, пойдет по этому пути, это ясно как божий день. Но обычно опыты на себе ставят глубоко безграмотные люди, поэтому если кому-то хочется, вперед и с песнями.
Решил завязать с вопросами, там осталось не так много. Я думаю, что ответы можно будет получить в программе небезызвестной ведущей Елены Малышевой прямо на Первом канале. О чем вы с подругами говорите, на самом деле? О медицине так увлеченно? Да вообще обо всем увлеченно говорите.
С подругами? Да на самом деле о чем говорят женщины, когда встречаются? О мужьях, о детях, выпивают шампанское, хохочут над какими-то глупостями, показывают друг другу в туалете новое нижнее белье. Это всякая чушь бесконечная. Пересказывать ее здесь, это просто смешно.
То есть вы по классическому образцу встречаетесь с подругами раз в месяц?
Единственное, я с ними
там,
встречаюсь по утрам. У меня есть такие любимые подруги, Арина Шарапова и Люда Селиванова. Мы с ней встречаемся по утрам, просто потому что к вечеру все уже заняты бесконечно, а когда освобождаются на работе, мчатся в свою семью. Это всегда чудесные, веселые, зажигательные посиделки, которые я лично очень люблю.
А мужу мужские посиделки разрешаете?
Ну, во-первых, мой муж человек очень уравновешенный. Я человек гораздо менее уравновешенный, поэтому ему со мной вообще тяжело, я думаю. В принципе, конечно, разрешаю, куда деваться. Но ужасно люблю, когда вся семья дома. Ужасно. В этом смысле я похожа на нашу собаку, которая, когда мы все приходим домой, она лапой открывает все двери, ложится так, чтобы видеть всех, засыпает. И начинает дико храпеть. Вот я разве что не храплю, но испытываю абсолютно такое же собачье счастье от того, что все дома, и я тут, и вот это мои любимые минуты.
И все-таки секрет счастливой совместной жизни на протяжении долгих-долгих лет – это отпускать или притягивать? Я читал где-то, что вы на симпозиумы с мужем, скажем, ездили, да, пока он там выступает.
Да, это просто те моменты, где я жена своего мужа, и больше никто. Потому что симпозиумы проходят за границей.
По магазинам, по этим самым, по достопримечательностям, по разным.
С удовольствием хожу, с удовольствием. Секрет долгой жизни, вы знаете…
Отпускать или удерживать? Вот
он вообще в другом. Он в том, чтобы себе не позволять того, что вы вкладываете в понятие «отпускать или удерживать», а мужу прощать. Вот и все.
Вы не философский факультет заканчиваете?
Нет, я просто прекрасно формулирую все.
Елена Малышева, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». О чем мы еще не поговорили? А, политики, любимая тема на «Эхе Москвы».
Господи.
Ага, началось, думает Елена Малышева. Пока на все вопросы
меня,
было.
Что хотите, я отвечу вам на все, что смогу искренне.
91-й – это не только год голодный, но и год определенного перелома. Вы этот перелом почувствовали на себе?
Да.
В судьбе страны? В чем?
Я вообще считаю, что мы с мужем дети этой эпохи, потому что…
Этой какой?
Ну, вот
если
этой
вы
перестройки,
точное
вот
определение…
этой перестройки, потому что это дало нам шанс остаться в Москве. Мужа оставили в Москве как великого русского ученого. По решению Академии наук.
Советского ученого, извините.
Да, советского, тогда еще. Молодого было написано в постановлении Академии наук, что он нуждается в том, чтобы его оставили в Москве, там что-то такое. И это письмо было подписано бывшим президентом Академии, академиком Покровским. Вот еще раз повторю, в нашей жизни есть люди, которые, не зная нас вообще, сделали для нас такие вещи, которые в дальнейшем определили судьбу нашей семьи. Поэтому его оставили в Москве. Это как раз наступила эпоха, когда не нужна была прописка, какое-то обязательное приписывание к какому-то там очагу, к какому-то городу и так далее. Появилась возможность выезжать за рубеж. Мой муж работал за границей очень много. А для ученого это просто необходимо. Я попала на телевидение, это было бы вообще невозможно. Я не представляю, как бы я попала на телевидение, если бы там не забастовка врачей в Кемерово, не тысячи других обстоятельств, не то, что Первый канал создавался заново, как общественное телевидение, искал каких-то новых людей, новые лица и так далее. Поэтому мы, конечно, дети этой эпохи. Эпохи, в которой… можно было и нужно было рассчитывать только на себя. И если ты рассчитывал на себя, если ты требовал себя, у тебя были достижения. Не надо было пенять на судьбу, на страну, там, на строй, на что-то еще. Ты можешь – делай. И вот это великое счастье – жить, понимая это.
Эта эпоха продолжается? на ваш взгляд?
Ну, пока в моей жизни, да, я до сих пор живу по принципу «можешь – делай».
Ну, может быть, вам проще. Да, ну, врач в процессе, ну, профессия всегда востребована.
Я первый раз поехала...
Это кризис в первую очередь, кстати
я
говоря.
Я первый раз поехала за границу на 6-м курсе. Как врач стройотряда, и меня там наградили какой-то путевкой. Первый раз. Наши дети ездят по всему миру, они совершенно другие. Не знаю, неужели вы этого не замечаете по вашим детям? Они свободно читают на английском языке. Мы все-таки жители России, мы куда бы ни приехали, мы приезжаем туда жителями России. Они уже приезжают людьми мира, они уже видели весь мир. И даже для них все-таки другая эпоха, мне кажется.
Не Москва ли это только?
Я не знаю. Моя, например, племянница, она закончила школу в Кемерове, поступила в Санкт-Петербургский университет, закончила с отличием его. Сейчас она уезжает в аспирантуру в Чехию, она специалист по чешскому языку, Дашка. Раньше это вообще было нереально, это вообще было невероятно. А сейчас все-таки эта часть, это... нет, мы остались, от... мы стали открытой страной. Это может быть самое главное. То, что хотим мы или не хотим, хуже у нас, лучше. Конечно, у нас всякое есть. Но мир открыт для нас. А это не даст куда-то в пучину, мне кажется, свалиться.
В Кемерове остались родственники?
Родственников нет, а близкие друзья остались. Там все мои одногруппники, моя самая близкая подруга Оля Барбараш, она там профессор, знаменитый кардиолог. Многие люди, на глазах которых я выросла, которые хоть и не родственники по крови генетически, но очень близкие по духу и так далее.
Насколько велика разница в, ну, скажем, в качестве жизни между Москвой и Кемеровым? Существует ли она вообще?
Вы знаете, я не могу вам сказать, что какая-то глобальная разница. Вот все та же самая Ольга Барбараш, она Ольга Леонидовна Барбараш, профессор Барбараш, она, например, руководит Центром международных клинических исследований, который создан в Кемерово, в кардиологическом центре. Поэтому, знаете, я в Москве по пальцам могу пересчитать профессоров, которые руководят такими центрами. Раньше это тоже было невозможно. Она тоже ездит на конгрессы по всему миру. Наверное, не у всех так, но я училась, кстати, в потрясающей группе, в которой было 2 девочки и 7 мальчиков. И все очень талантливы. У нас 7 красных дипломов было в группе.
Елена Малышева в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». До окончания программы осталось меньше минуты. Произнесу я вашу коронную фразу. О чем-нибудь жалеете в жизни?
Да нет.
По-крупному, нет?
И живу... А зачем жалеть о прошедшем? Надо смотреть в будущее. И, вы знаете, живу по принципу, который рекомендую всем. Делайте все с увлечением. Это страшно украшает жизнь.
Вот в будущем что видите? Старайтесь жить в будущем. Что видите в будущем?
В будущем думаю о своих детях. Просто вы не представляете. Хочу, чтобы они получили профессии. Хочу, чтобы рядом с ними были потрясающие девочки, которые сделают их детей лучше, чем они. Хочу дружить с их семьями. Воспитывать их детей. И обязательно выдать своих внуков замуж или женить.
Елена Малышева, потрясающе энергетичная. Спасибо огромное за то, что пришли в эту программу и отвечали на наши вопросы. Всего вам
спасибо
доброго
вам.
И удачи. До свидания.
Здоровья всем.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».